В эфире снова программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Соломко, Дмитрий Тузов.
И снова добрый вечер.
И за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. Мы продолжаем. У нас же появился новый гость, но мы перед этим проанонсируем с Дмитрием, о чем мы будем говорить в целом в этом часе. Во второй части «Киев-Донбасс» с волонтером Натальей Зиналовой мы будем говорить о проблемах реформирования украинских военно-морских сил.
И далее с участниками группы «Кэш», такое финансовое название, я бы сказал, да, Анатолием Вороном и Денисом Ямбаром поговорим о творчестве мультинациональной группы и послушаем несколько, загадочно звучит, премьер. То есть это даже премьеры будут.
Да, две песни специально для нас.
В нашем радиоэфире.
Да, это первый раз будет звучание.
Поехали.
Да, а мы уже рады приветствовать в нашей студии одесского волонтера. Ну, волонтера из Одессы. Давайте уточним, что вы из Одессы к нам специально приехали. Спасибо вам большое за это. Наталья Зайналова.
Добрый вечер.
Наталья, вот вы теперь, я думаю, становится более понятнее, почему именно военно-морские силы, да, Одесса, море. Вы прекрасно понимаете значимость в целом именно этого рода сил для Украины. И вот в целом, давайте начну, наверное, с того, что реформирование в целом украинских вооруженных сил проходит очень тяжело, несмотря на то, что была написана и концепция при участии там натовских экспертов и американских экспертов. Но вот это очень такой пробуксовывающий механизм, который максимально сопротивляется. Я так понимаю, что в контексте военно-морских сил ситуация такая же.
Ну да, в основном. Концепция для военно-морских сил была разработана совместно с Генеральным штабом, с Министерством обороны, с представителями НАТО, штабом ВМСУ. На тот этапе они были достаточно, то есть, лояльно относились к этому вопросу. То есть, это не было написано документ, просто который пришел, и мы здрасте написали. Это было определенные прошли этапы, то есть, как бы согласование, где было написано. Приехали эксперты, было три этапа написания, то есть определение угроз. Знаете, как вы должны понять, что мы, какие угрозы мы имеем, потом предложение и окончательный вариант, который бы дал возможность в течение 18-24 месяцев изменить полное состояние военно-морских сил. Что это означает? После аннексии Крыма, Одесса, Николаев, это морские города, которые приняли крымских военных, они их приняли.
Флот.
Да, это флот. Ну, по сути, флот мы потеряли в том формате, в котором он был.
Но... А я вот тоже вот хотела спросить. Вот смотрите, вот о чем мы сейчас говорим? Вот потом, сколько мы утратили, что мы сейчас имеем? То есть это количество...
Я вам скажу, что, понимаете, есть закрытые данные, есть открытые. Да, мы говорим о открытых источниках. Безусловно. Открытые источники открыто говорят о том, что мы потеряли 80% своего потенциала. То состояние, которое сейчас находится в наши вооруженные военно-морские силы, они находятся на судах вспомогательного флота, то есть экипажи вышли, они на старых судах, суда начиная с 73-76 года. Это вспомогательные суда,
а вот
это не военные.
А вот вопрос возвращения вот этого 80% потенциала, он не ведется на сегодня?
Дело в том, что я вам скажу, изначально флот нам достался после распада Советского Союза. По сути,
есть несколько новых боевых кораблей.
Абсолютно,
там...
такие как Тернополь, к сожалению, там были достаточно. Гетьманцы Гайдачные, у нас прекрасный корабль, но через 3 года у него заканчивается его ресурс. Соответственно, его нужно будет модернизировать, и наши западные партнеры, мы очень благодарны, то, что они озвучивают это, что они будут модернизировать, потому что нам нужен такого формата.
Флагман.
Конечно, обязательно, это гордость нашей страны.
А вот вы знаете, вот сейчас у нас был эфир с Степаном Богдановичем Гавришем, да, и на выходе из студии он бросил такую фразу: а зачем нам этот военно-морской флот? Но мы не можем сейчас интерпретировать, поскольку самого Гавриша нет, он бы наверняка и дал бы ответ.
Мы бы поспорили бы с ним.
Но вот этот вопрос, зачем нам нужен военно-морской флот, да, то есть не все понимают даже в Украине, для чего флот нужен.
Я на этом волне категорически не согласна, что я помню точно такую же риторику раньше: а зачем вообще нам армия, когда мы ни с кем не воюем?
Абсолютно,
да?
Верно.
Я помню,
сейчас уже
назад,
поняли, зачем
поняли
армия,
да?
А даже защита тех же экономических рубежей, когда нашу нефтяную буровую вышку, извините, утаскивает другое государство,
и вы знаете,
а подойти к ее защите некому.
Наша реакция ноль.
На резиновых лодочках.
А вы понимаете, что, давайте так, безнаказанность порождает дальнейшие действия. невозможность, да, адекватно реагировать на такие действия. Россия воспринимает это. Давайте так, у нас есть сейчас угроза номер один, она определена и президентом, и военной доктриной. Давайте так говорить. Она открыто озвучена, что это Россия. Россия, имея Крым, который сейчас превратила почти в военную базу.
Плацдарм, да.
В плацдарм, который достаточно очень сильно имеет силы. Они могут прийти и просто утянуть у нас действительно вышки. Притом, не пограничная, ну, пограничная служба.
Да просто напасть даже с моря могут.
Угрозы с моря. Плюс тому, давайте так, есть еще экономические вопросы, да, то есть достаточно очень много валюты, которые приходят за счет экспорта и импорта, то есть экономические вопросы. Это порты. Порт Одесса, порт Ильичевск.
Ну и понятно, что их нужно прикрывать с моря.
Южный. И, соответственно, плюс тому, это угроза. То есть мы должны обеспечить гражданского судоста, экономического. Потому что, будем так говорить, гибридная война, она подразумевает разные формы. Понимаете, никто не говорит о том, что Россия может, она разными путями может достаточно нести нам ущерб. Притом мы никогда не можем ожидать, что им еще стрельнет в голову.
Да. Вы знаете, вот так для вот меня было удивление...
Давайте, вот мы поднимаем вопрос о возвращении тех кораблей, которые...
Да там возвращать
тратили.
Нечего, Ирина.
Вы знаете,
это все металлолом.
Я скажу, большее количество судов, я вам скажу, да, достаточно... Вот эксперты говорят о том, что, знаете, не за что бороться уже. Потому что экономически вкладывать финансово мы достаточно очень сейчас в тяжелом состоянии наша страна. И вкладывать... Смотрите, даже какая история. Там были 18 кораблей разного формата. Понимаете, вот у вас транспортное предприятие, вы не купите себе 18 разных автобусов. Это экономически нецелесообразно.
Но это ошметки. Давайте говорить.
Да,
это ошметки советского военно-морского,
да,
Черноморского
абсолютно
флота.
Верно.
Которые Украине достались по остаточному принципу.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Поэтому говорить о том, что надо брать эти консервные банки и восстанавливать, ну это глупость. Нам нужны новые корабли.
Абсолютно верно. Теперь смотрите, что такое. Давайте как. Мы должны тоже оценивать реалии сегодняшние дни. Мы можем хотеть много, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что у нас есть. Концепция, которая предложена была представителями НАТО, которая была прописана, она говорила о том, что, к сожалению, военно-морской флот, он, бюджет выделяется на него достаточно очень маленький, но при этом они показали несколько, 5 вариантов путей, которые говорили распределить этот бюджет в соответствии, который бы дал избавиться от судов, которые требуют больше ремонта, чем сами себя стоят, и сами стоят или приносят какую-то, ну, как бы затраты. Соответственно, то есть, да, знаете, экономический вот, менеджмент экономический, управление. Что целесообразность, на что мы тратим деньги, на что мы не тратим, распределить, от каких судов мы постепенно будем избавляться. Если мы избавляемся от каких-то судов, какими судами мы будем. Давайте так, у нас нет сейчас возможности экономически взять и сделать какие-то, покупать или строить большие корабли.
Ну, хотя ракетный крейсер Украина на стапелях.
Вы знаете, вот этот Украина на стапелях, я могу сказать, он когда выходит, съедает посевную Украины, а когда заходит, всю уборочную.
Это вот столько он стоит, эксплуатация?
Нет, это он топливо. Да. Вы понимаете, мы, опять же, это мышление постсоветское. Большое значит хорошее. Давай, вот как раз мы выводим концепцию. Концепция показала, что на сегодняшний день у нас есть угроза. Они оценили эту угрозу и сказали, предложили вариант, когда мы можем малыми судами, малым количеством, но за счет правильной расстановки, правильного формата обеспечить необходимость. Но если мы изменим систему управления, потому что, простите, пожалуйста, если почему взята была две системы, Норвегии и Швеции. Знаете, почему Швеция? Потому что она позаблоковая страна. Она не входит в НАТО. Мы тоже не в НАТО. Но она в общей системе безопасности. Норвегия, она имеет в 4 раза больше морскую территорию, чем Украина. При этом в штабе флота Норвегии работает 40 человек. У нас в штабе 250.
Из них генералов сколько?
Я опускаю этот факт. Мы говорим о том, о целесообразности. Когда вы берете не количеством, а качеством. У нас флот был 15 тысяч. Сейчас опять они хотят вернуть 15-16 тысяч. Это вот такое большое желание.
15-16 тысяч кого? Моряков?
Всего. В целом это как бы состав, количество
людей.
Когда экономически целесообразно оставить 7-8 тысяч, но этот бюджет распределить зарплата таким форматом, и... который даст возможность... просто как менеджмента правильно распорядиться данными средствами.
Так что
я
сейчас
хотела бы
происходит?
Напомнить нашим слушателям, да, что в эфире «Киев-Донбасс» у нас сегодня волонтеры из Одессы, Наталья Зайналова, говорим мы о проблемах реформирования, о том, нужны ли Украине, да, военно-морские силы, о том, как их нужно реформировать.
Да, Наталья, ну и что сейчас происходит? Вот те остатки, как мы сказали, остатки флота, которые вывели из Крыма, все-таки они находятся в Одессе в основном.
Одессе, да, на причале.
Да, на причале. И с ними вообще что-то происходит? Кто-то с ними работает? Насколько, скажем...
На него тратятся средства. Там идет большая помощь волонтеров, людей, бизнеса. То есть достаточно помогать для того, чтобы экипажи выходили в море. Там, что... Ну, вы понимаете, давайте так... Есть большой-большой минус. Мы не избавились от советского прошлого. Оно везде.
В головах и
оно в головах,
наверное,
восприятие. А на бумагах, которые передаются из штаба в Министерство обороны, в Генеральный штаб, мы провели 48 учений. Ну, какие это учения? Вы понимаете, мы опять говорим о количестве, мы не говорим о качестве. То есть, понимаете, нет, то есть, вот они чем-то, вот знаете, они, да, они ходят в море, они, ну, опять же, когда у нас люди, должно быть будущее. Мы два, понимаете, люди, которые вышли, они вышли на достаточно очень таком большом патриотизме. За 2 года мы потеряли этот патриотизм. И я вам могу сказать самые страшные цифры, когда если сейчас уберут особый период, когда они не могут уволиться, когда они не могут, люди, уйти из армии. Если этот особливый период закончится, то люди уйдут. И знаете почему? Потому что если вот этот качественный специалист, моряк, пойдет просто простым матросом, на морское судно, он будет получать $2000. А у нас на корабле, капитан корабля получает аж 6000 гривен. Mm-hmm. При этом у него нет квартиры, при этом он на ржавом судне, на котором, извините, когда идет дождь, течет корабль.
А вот правда, что многие моряки, собственно, там живут?
Да, там живут.
То есть это такая плавучая общага,
но
да?
Это больше, там живут, знаете кто, больше живут контрактники, у которых, к сожалению, законодательно нету компенсации за жилье. Они не могут снимать жилье.
Смотрите, мы сейчас с вами охарактеризовали такую картину не очень хорошую. Да. А давайте теперь говорить, что нужно сделать, чтобы Украина была с флотом, с сильным флотом, с современным флотом.
Политическое решение.
Что вы имеете в виду?
Политическое решение взять и сказать, что флот нам нужен. Потому что, да, нам говорят, приезжают, знаете, как у нас всегда, и опять же говорю, возвращаемся к Советскому Союзу, приезжают руководители высшего звена.
Давайте уже не возвращаться к Советскому Союзу. Потому что мы сами экстраполируем эту парадигму.
Нет, потому что мы отводим их на корабль Сагайдачный, устраиваем праздник с цветами, с песнями и плясками. А все старые корабли, говорим, товарищи, вышли в море. А вас их не видят. Потому что мы должны реально оценить проблему. Потому что не будет решения проблемы, не будет, если вы не поставите диагноз. А диагноз мы должны себе поставить и сказать, в тот флот, в котором у нас есть, нам нечего реформировать. Нам нужно построить новый флот.
Вы знаете, иногда
но
это
если мы
лучше.
Строим, ну, правильно.
Иногда это лучше
правильно,
строить новое, нежели пытаться латать старое.
Абсолютно верно.
А говорить, вот если говорить о бюджете, давайте, вот, да. Чтобы построить новый флот в Украине, сколько для этого нужно денег?
Я вам скажу, что в концепции она озвучена.
Но в концепции же. Фокус на том, что это должен быть новый флот. Правильно?
Абсолютно
мы говорим,
новый.
Что это именно
да, это
новая история.
Новая. Это... И мы, когда с этой инициативой выходили все достаточно, мы говорили о том, что военно-морской флот, он самый маленький во всех вооруженных силах, часть. Он самый, который потерпел самые большие
потери.
И, соответственно, если его уже строят, то лучше создавать его на системе, которая будет в полной совместимости с системой НАТО. Давайте, знаете, называйте на примере ВМСУ мы смогли бы пройти... Те же ошибки пройти, те же пути какие-то, посмотреть, что у нас проходит, что у нас не получается, что нужно законодательно менять, что нужно менять в системе управления. И тогда мы могли бы, вот, знаете, хоть на маленькой структуре сделать,
отработать
какой-то, вот это был и пилотный проект. К сожалению, этот пилотный проект сейчас, который написан, закончен 25 мая прошлого года. Он начался в январе прошлого года, и вот прошел год. В какой он стадии? В той же, потому что постоянно в него пытаются внести изменения. Вы знаете, это вы приняли какой-то вот проект закона. А потом постоянно в этот проект закона мы пытаемся внести какие-то изменения.
Кто пытается внести?
В основном штаб.
Штаб.
В основном штаб.
То есть есть наработанная волонтерами-экспертами концепция, которую...
Это не только волонтерами, это Министерством обороны, Генеральным штабом. Там там было 14 стран. Представители НАТО, там были официальные делегации. Мало того, что оригинал документа, он вообще на английском языке, и на котором стоят подписи. Единственная задача была командующего его принять, утвердить, согласовать. Дело в том, что я всегда говорю, если вам что-то не нравилось в той концепции, почему на этапе трех этапов, три месяца, если мне не нравится что-то, то я могу сказать, вы знаете, вот это нам, мы можем с вами сесть и в споре, в обсуждении найти некую концепцию. То, по сути своей, опять же, получились показательные выступления. То есть приехали эксперты.
Приняли для галочки, а потом...
Они написали, они были воодушевлены тем вниманием, что наконец-то флоту уделили внимание, то есть посмотрите, мы можем вам помочь, и если вы пойдете этим путем, то мы можем рассмотреть ту помощь, которую мы можем в рамках этого пилотного проекта вам предоставить. А когда они получили документ, то этот документ оказался уж неугоден. Ну, потому что, правильно, он меняет полностью старую систему и дает абсолютно новую.
Но он неугоден именно старым кадрам, правильно?
Он неугоден людям... взагалі, как говорится, в старой системе.
В старой
полностью системе.
Да, ну,
потому
вот
что там меняется система штаба. Потому что штаб и система специальных операций —
это разные вещи. Те морячки, которые вы сказали, вот если бы они не были, не под контрактом ходили, то они бы уже уволились. Наверное, они заинтересованы в качественных, изменениях.
Они готовы ждать. Они готовы... но, вы понимаете, невозможно ждать... Должны быть маленькие, вот знаете, как маленькие победы. Мы должны показать маленькие победы.
Что для этого нужно сделать? Вот, давайте все вместе, вот сейчас, до кого нужно достучаться? Министр обороны, президент.
Вы знаете, я могу сказать, что министр обороны в курсе этого, и начальник генерального штаба.
А министр обороны ваш союзник в этом плане?
В этом плане, да. И генеральный штаб союзник.
Если на таком уровне у вас есть союзники, то тогда вам мешают.
Вы знаете, я опять же говорю: союзники, континентальное мышление. Да. Ну, не сейчас, давайте попозже, потому что вот тут же выступает...
То есть как это звучит? В стране сейчас нужны БТРы, да?
Да, где-то так. Слушайте, вот что-то очень тяжело. Опять же, понимаете, я не могу давать оценку. Мы видим только, я могу оценить только то, что мы видим. Есть документ. Его можно, конечно, это не Библия. Мы можем его дорабатывать. Но доработки, которые пытались, они уводили от системы НАТО, они изменяли. То есть почему она не прошла? Потому что те изменения, которые, допустим, да, изменения предполагал штаб или другие структуры, то они отдаляли нас от системы НАТО, они приближали. И, соответственно, этот документ так и до конца, вот на сегодняшний день... По сути своей, если бы мы в сентябре бы это сделали, то мы могли бы уже знать, какой бюджет будет у флота, и распределять его с начала 2016 года, соответственно, этой концепции, и не терять время.
А скажите, а может быть не очень... Да, ну,
вот
Ирина...
Можно я все-таки в 5 копеек своих ставлю? Потому что вот если посмотреть, да, о том, как идет реформирование по-разному, либо создание, да, ну, то есть мы говорим, как бы, да, это ССУ. У нас есть, как бы, очень большая длинная история, и долгая, и мучительная.
Давайте расшифруем, что такое ССУ.
Силы специальных операций. Реформирование, создание силы специальных операций. У нас есть управление, но мы говорим об отдельной структуре, которая будет иметь... Очень важно в контексте гибридной войны, это крайне необходимые вещи, это все признают, но там сложности. Вот если посмотреть о том, как это происходит, оно очень стандартно. Да, есть наработанная концепция с привлечением экспертов, НАТО, одобренная, в принципе, на пользу, да, Украины построенная. Та же самая история с вооруженными силами, потому что она тоже есть наработанная. В принципе, вот сейчас мы говорим, такая же история с созданием либо реформированием сил военно-морских. Но на каком-то этапе, да, вот это все есть. Она вроде так как для галочки принимается. И вот эта старая гвардия, генералы, какой-то высший генералитет, они пытаются, вот я, например, знаю, как с реформированием, например, тех же в целом, да, вооруженных сил. Вот Генштаб вот он не блокирует это, потому что там идет реальное разделение функций, да, то есть там есть абсолютно здравые вещи, которые работают во всем мире, и которому вот эта старая система, она как бы не приемлет, которую она пытается соблюсти. Это вот, ну, это реально везде...
В администрации президента написана тоже определенная концепция при помощи, там была привлечена компания РЕН, которая прописала...
Да, я об этом и говорю, американская компания.
Да. Ту систему, которую, как бы, они, опять же, они предложили.
Это американцы предложили.
Они прописали в условиях наших реалий, прописали программу. Притом, когда мы писали свою концепцию, мы очень тесно работали с Рэндом и делали запросы, отправляли нашу концепцию, узгодживали, спрашивали их мнение, не противоречит ли она, потому что это должна быть единая,
конечно,
система.
Безусловно.
Соответственно, понимаете, вы не можете построить, да. Должны быть изменения, это желание двух сторон. Но я могу сказать, мы больше всего всегда пытаемся ругать Министерство обороны, Генеральный штаб.
Да нет, мы же ничего не ругаем,
Говорю, когда нету формы, мы ругаем сразу Министерство обороны и Генеральный штаб. Простите, вы знаете, иногда все на уровне как раз вот такого, знаете, генералитета, но уже на уровне вот... вот для меня это штаб МСУ, которому ничего не нужно менять. Знаете почему? Потому что эти изменения не готовы
менять. Ну, простите, но это тогда вопрос управления структурой. Ну, как может подчиненный навязывать политику руководству? Ну, любой компании, да? Это вопрос управления всей этой структурой.
Опять же, я
хочу у вас спросить вот следующее. Вы сейчас заговорили о том, что американцы помогали создавать концепцию создания современного флота, и прозвучало, что, ну, не нужны там Украине большие линейные корабли, достаточно выполнять там маленькими ракетными катерами, быстроходными.
На этом этапе.
Если сравнивать с сухопутным континентальным мышлением, это как диверсионно-разведывательные группы,
абсолютно
которые
верно.
Неожиданно появляются, уничтожают врага и уходят.
Да.
Возможно. Я с этим соглашусь. Но у меня следующий вопрос. А вот эта помощь, да, вот такая помощь, она возможно, скажем так, кораблями помочь могут? Извините за такой вопрос. Почему спрашиваю? Потому что во время Второй мировой войны Британия во время войны не выстояла бы. Американцы и эсминцы передавали сотнями. Рузвельт подписывал приказы, да?
Отвечаю вам. Я думаю, что мы могли бы претендовать на такого рода помощь, но, повторяюсь, помогать старой структуре, они не видят смысла.
Ну, это абсолютно резонно. Но
это резонно, потому что они хотят, если они уже собираются помогать нам, давать достаточно очень... Они хотят видеть изменения, потому что всегда помощь приходит под структурные изменения. Если наша страна говорит о том, что мы делаем реформы, соответственно, мировое сообщество поворачивается к нам лицом. Если к России сейчас повернулись, да, совсем по-другому, потому что она скатилась на уровень другой. Соответственно, вы не можете получить ничего, не меняя.
И это, мне кажется, очень хорошая мотивация для того, чтобы что-то менять. Слава богу, что она у нас есть. Смотрите, но вот все-таки в контексте нашего с вами разговора, вот я вот тоже пытаюсь и не один день понять, и месяц, наверное, кто же ставит палки, да, кто виноват в том, что у нас ничего не получается. И
на сегодняшний день я могу сказать.
Сейчас, давайте, вот много экспертов, да, говорят, что и иностранных экспертов говорят, что главная проблема украинской армии, но одна из главных, очень важных проблем, это пятая колонна, да, такая в виде там все-таки российских сил в этих же структурах, да, то есть мы говорим о том, что у нас есть, что Россия, безусловно, не заинтересована, чтобы у нас были сильные военно-морские силы, вооруженные силы, силы спецопераций, и есть вот эта пятая колонна, которая, люди завербованы, не завербованы, но и более того, мне даже вот волонтеры рассказывали, передавали фамилии этих людей, которые, в частности, вот в военно-морских силах есть, у которых есть связи, у которых родственники, например, работают в тех же структурах в России. То есть мы понимаем, что они не могут быть не заангажированы и объективны, и настроены
проукраински. Но тогда вопрос, а куда смотрит наша контрразведка?
Правильно. Это важный вопрос тоже, и этот вопрос мы поднимаем. Но вот они же могут быть вот этими блокираторами вот этих прогрессивных изменений по сути своей?
Могут. Но это не столь... Знаете, я вам скажу, это не столь та часть важная, как, знаете, как я не буду искать шпионов мне в 1937 году. Если идет реформирование, соответственно, набирается новый состав. Если состав набирается, то вы понимаете, в Министерстве обороны сейчас есть очень прекрасное правило. Это полиграф, который определяет, берет он взятки и шпион, не шпион. Два вопроса. Самое главное.
А вы знаете, я по поводу шпион, не шпион и взяток, я вот тут свои 10 копеек или 5 копеек ставлю. Вы помните молодых ребят, которые не сдались в Крыму и пели гимн, когда опускали флаг с морской академии? Да?
Вот я думаю, же в Одессе,
я думаю, что вот это молодые офицеры, те, которые уже, ну, шпионов из них уже никак не сделают. Ну, никак. Ни за какие деньги, ни за какие миллионы. И это может быть основой молодого, мощного и современного флота.
Я вам немножко расстрою, скажу, что если представители Италии пригласили двух таких студентов к себе учиться, и их всячески препятствовали бесплатному обучению в Италии.
Кто препятствовал? Кто препятствовал?
Украинская сторона.
Украинская сторона.
Ну, я слышал, что эти ребята, фактически, они уже там в скором времени действительно молодые морские офицеры, они проходили практику на кораблях НАТО именно.
Да, куда они вернутся? Вы понимаете, куда
строить,
они вернутся?
Подождите. Строить новый украинский флот, а как иначе? Мы же сейчас с вами
невозможно
об этом и говорим.
Невозможно построить. Ну, вы знаете, вот мы можем получить прекрасное западное образование, но если мы приезжаем на старый ржавый завод, простите, пожалуйста,
это очень,
законы
это
менеджмента,
очень справедливо, потому
законы
что...
менеджмента не будут работать, когда есть ручное управление, и возьми кувалду и пойди постучи.
Погодите, мы говорим как есть, но мы же с вами сейчас обсуждаем то, что нужно сделать для того, чтобы качественно изменить эту ситуацию.
Для того, чтобы изменить эту ситуацию, нужно принять решение это сделать.
Да, и вот я поддерживаю в этом плане Наталью. Для меня вот самым таким ярким доказательством того, что желание прогрессивных ребят, которые получили иностранное образование, что-то применять в этой стране мало, да, было создание инициативы вот «Профессийный уряд», который был создан после Евромайдана, и когда ребята расслабляли резюме во все органы госвласти, возьмите, пожалуйста,
но
мы классные, мы
прогрессивные. Некоторых из них действительно взяли.
Это было 6 человек.
Взяли, даже
было
на должности заместителей министров.
Было помощники, но это не было масштабное движение, понимаешь? Поэтому систему нужно менять глобально.
Слушайте, друзья, а кто сказал, что будет легко? Вот
никто.
Вы в чем... Вы в чем сейчас хотите убедить? Что ничего не нужно делать, потому что все плохо?
Так, наоборот, мы же говорим, что...
Я хочу сказать, что дело в том, что НАТО очень хорошо сотрудничало достаточно с 2004 года с украинскими военно-морскими силами. У нас очень много офицеров, которые получили там стажировки, которые прекрасно говорят на английском языке. Достаточно очень сибриза происходящие, которые постоянные морские учения. Мы не можем сказать, что мы имеем сейчас офицеров, которые не имеют западного или какого-то соответствующего образования. Они уже есть. Вопрос в другом. Дело в том, что если еще год назад этот офицер мог прийти и сказать, и выставить свое недовольство, и сказать о том, что я недоволен, вы тут делаете неправильно, мы можем сделать то-то, то сейчас зажали гайки. Потому что мы сейчас вернулись, потому что это наказание. Тебя переведут с повышением. Потому что особливый период. Тебя могут без твоего согласия перевести якобы на повышение на должность. Ну, совсем в другую область. Куда ты, извини, куда тебе девать ребенка? Это все. Мы начинаем... Понимаете, возвращается система такого ручного наказания и управления. Ко мне приезжали журналисты из Франции. Они хотели взять интервью. Ни один офицер не дал согласия на интервью, боясь наказания.
Ну, честно говоря, послушайте, и раньше это все было. То есть, ну, не давали без пресс-центра военно-морского флота, не давали. То есть, там своя субординация у военных существует, и все-таки ситуацию менять нужно, правильно? В том числе и с помощью средств массовой информации.
Абсолютно.
Мы все-таки
наверное
надеемся, что наш разговор не пройдет мимо тех уж,
Ирина,
которые...
вот Наталья, у нее проскочило такое, она сказала, я готова назвать того, кто виновен. Вот давай ей предоставим такую возможность.
5 секунд.
Штаб ВМСУ.
Мы поняли.
Значит,
притом
надо,
это прозвучало уже 3 раза.
Надо работать.
Будем их приглашать к нам на эфир. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» была Наталья Зейналова, волонтер из Одессы. Говорили мы о том, что нужно сделать, чтобы Украина был сильный, эффективный, и прогрессивный и современный военно-морской флот, или военно-морские силы. А сейчас наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса», и для вас прозвучит песня «Ой, господарю», поскольку у нас тематика сегодня все так же новогодняя, старо-новогодняя группы «Очеретяный кит».
Ой, гордопишний пан господарю, ой, маєш, бо ти, та в чим гордіти, ой, маєш, бо ти, три сади. шведский, пташецький. Сті, господарю, не журися, виноградечко розростається, яри пчілонки обідносяться, резькі пташечки позлітаються.
Это была песня «Ой, господарю» группы «Черетяна Кит» в рубрике «Музыка Донбасса». И у нас остались 23 минуты до окончания нашей программы «Киев-Донбасс». Напоминаю, что в студии для вас работает Ирина Соломко и мой коллега Дмитрий Туза.
Да, здравствуйте еще раз.
Режиссерским пультом Ирина Нежник.
Продолжаем наш эфир не только на Донбасс, но и на Киев, да, правильно?
Безусловно.
Нас же слышат и в Киеве.
Да, конечно, слышат нас и в Киеве, и в Донецкой, Луганской области, и, в принципе, по всему миру, потому что сайт громадскирадио.org, есть там такая кнопочка «Наживо», да, и вы можете слушать наш эфир в прямом эфире. А мы представляем наших гостей. Мы уже так решили, что сегодня, коль сегодня новый, старый Новый год, настроение у всех праздничное, мы решили дать много музыки, и вот начинали мы с чудесного фольклорного ансамбля «Двина», а заканчивали чем мы не менее интересной группой «Кэш». И у нас в студии фронтмен Анатолий Ворон и также еще один участник группы Денис Ямбер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и вот если как бы мы с ансамблем «Двина» это такой был фольклор, то для меня вот группа «Кэш» это такой вот... Ну вот вы у нас уже были, да, в принципе, конечно. В эфире год назад, где-то вот около года назад. Я еще помню, что это была годовщина расстрелов Небесной Сотни, и мы вот думали, как вот будет звучать музыка, но вы поставили, у нас звучала ваша песенка, любимая песенка нашей коллеги Наталки Соколенко «Девочка быдло», и все были в диком восторге, потому что и песни у вас такие социальные, да, то есть вы пытаетесь через свою музыку рассказать о тех проблемах, которые есть у нас в обществе. Я ничего не путаю?
Нет.
Рассказывайте, какие новые проблемы вы теперь... мы проанонсируем нашим слушателям, что в эфире «Киев-Донбасс» прозвучит две песни совершенно новые, которые вы сейчас пишете для вашего нового альбома.
Да.
Рассказывайте историю песни,
историю песен.
Эта песня называется «На семейные трусы».
Да,
очень многообещающее
просто
название.
Просто все пишут песни про войну в последнее время, про грусть, там, про какие-то проблемы. Но, честно, устал я это слушать. И люди это уже все проходили в 90-х. Там Юра Шевчук, там Константин Кинчев там в свое время, там социальные эти песни. Там,
да, но тогда войны не было.
В головах она всегда продолжается и идет, и уже много веков на самом деле. Были другие проблемы, я считаю, не менее сложные и проблематичные, чем сейчас. Просто на самом деле нужно отдыхать от этого всего, расслабляться. А «Семейные трусы» — это как бы социальная тоже песня, но она такая антиполитическая. Мы вообще в политику не хотим лезть, и поэтому я не пишу политических песен и не хочу, потому что какой монетой потом обернется? Все-таки я музыкант, я зарабатываю, грубо говоря, пою ртом, да? Я не политик, я не разбираюсь в политике, поэтому высказывать свое мнение и говорить, что мое мнение правильно массе, это неправильно. Музыкант должен развлекать людей, вот. Поэтому я написал такую песню «Семейные трусы». Это все-таки тоже был когда-то культ личности такой некий. Когда-то деды носили, дедов, естественно, этих там прадеды, да, там отцы эти этих семейках помним, да, там телевизор, там мама что-то готовит, а батя еще ходит в этих семейках.
Майка
да,
семейка, да,
да, да. Я считал, нашу тельняшку, даже сейчас на мне есть тельник. Вот, я решил просто написать песню, потому что это, как бы, этот культ, он продолжается и сейчас.
То есть он в вашей голове живет.
Конечно, да. И почему бы там...
Послушайте, ну это своего рода тоже политика, между прочим. Воспоминания из прошлого, да.
Ну, не то, что там боксерки, оно же не только было там, да, в Советском Союзе. Италия там и Германия все носили эти вещи, поэтому и до сих пор носят.
В Германии тоже носили?
Конечно, и американцы тоже семейные трусы эти большие.
Вот
все
это,
все это на самом-то деле, ну, это удобно, на самом деле. Это чисто мужское, вот усы, и трусы и трубка. Вот.
Понятно. Я думаю, что, Денис, вы что-то добавите по поводу этой вашей песни?
Да, ну, Тулик все правильно сказал. То есть, ну, легкий троллинг, то есть никакой политики. То есть у нас такое, да,
два...
А троллите кого?
Да всех троллим, понемножку. Всех, кто троллится, всех троллим.
Ага. Кто ведется на это все, на самом деле. Мы любим посмеяться, мы любим просто это обстебать, потому что все-таки вот эта бытовуха, которая нас окружает, ну, от нее никуда не деться. Ты просыпаешься, ты окунаешься сразу с головой в это. А вот почему об этом не написать, там... Правильно, там тролли, там и группа «Ленинград» последнее время, там последние песни тоже там с таким тонким. Он не лезет в политику, он просто это троллит. Ну, то же самое делаем.
То есть кредо коллектива,
да,
это
креативно это преподать. Да. А кто как
жесткая
это
все, сатира.
Кто это как в себе увидит? Люди же все равно видят то, что они хотят видеть. Услышат то, что они хотят услышать. А там говорить, там, люди, вы дурные, вы не понимаете. Я на самом деле имел в виду то другое. Я это не собираюсь делать.
Но мне кажется, что, вы знаете, вот эта социальная такая сатира, она, ну, в моем понимании, намного важнее, чем даже политическая сатира.
Конечно,
потому что
она должна быть тонкой.
Да, то есть, потому что высмеивать вот проблемы общества, ну, тем более такого, таким образом, это очень важная миссия, ну, по крайней мере, в моем понимании.
И при этом говорить, ну, мы такие аполитичные, мы вообще в этом ничего не соображаем, нам это неинтересно, да?
Мы не
ребята, тонкая
веришь,
работа.
Да? Мы не участвуем ни в каких, честно.
В общем, ни в Дима каких вам не верит. Ну, давайте, я думаю, что пришло время послушать
проверить,
нам все-таки эту песню. Да, вот посмотрим, что будет, скажет Дмитрий после того, как он услышит все-таки песню.
Поехали.
И сейчас в рамках программы «Киев Донбасс» премьера песни группы «Кэш», которая называется «Семейные трусы».
Мужики, что? Семейные трусы. Остановись!
Это была премьера песни «Семейные трусы» группы «Кэш» на программе «Киев-Донбасс». И мы продолжаем наш разговор с творцами этой чудесной музыки. Дмитрий,
да, как тебе? Нет, но я не могу интерпретировать, но мне кажется, политики здесь очень много.
Вот так вот.
Очень еще много больше. На самом деле, потому что вот ребята что сделали? Они как бы восстановили такое постсоветское пространство, да, и его потроллили. А потом уже, потом в конце уже прозвучало «Истанбул», И Варшава, да, вот это
от
уже...
Варшава до Москвы, от да, 45-й год.
От Варшавы до Москвы. 45-й год, что вы имеете в виду?
Ну, там, когда война закончилась, там прошлись танки, грубо говоря, и там наследили, грубо говоря, и ГДР потом был.
Ну, вот видите, я же вас раскусил. Вот эти все истории о том, что мы аполитичные.
Не, ну, я же говорю, что здесь просто собрался, да, как бы я не говорил конкретный город, я решил это вот, где это там, допустим, наследилось, прошлось. Где этот культ зацепился, если я пою о семейных трусах, я же должен какую-то географическую, геологическую, геолокация, правильно, да, будет сказать, где это было, к примеру.
Анатолий, ну, вот мы когда с вами общались в прошлом году уже, да, и разговаривали в вашей группе, мы не зря в презентации вас сказали, что вы мультинациональны, да, то есть у вас на тот момент были ребята из Крыма.
Были, да. Да. К сожалению, нет, вот, хорошие
нет,
ребята.
Да, были. Вот расскажите, как изменился за этот год состав вашей группы?
Очень сильно изменился.
Рассказывай.
А что с крымчанами?
Давайте рассказывать.
Куда вы дели крымчан?
Давайте скажем, что у вас очень много, вот группа сколько состоит, до скольких сейчас?
Сейчас у нас две трубы. Раньше у нас было два саксофона, была труба и тромбон. Это только духовая секция. Сейчас мы решили перекроить, потому что все-таки два саксофона не очень хорошо звучит в этой музыке. Давай, мы немножко утяжелились, нет, там немножко панка добавилось. Поэтому мы сделали две трубы, мы усилили трубу, тромбон остался и баритон-саксофон. Ну, сейчас саксофонист у нас в плавании, зарабатывает денежку.
Плавание? В буквальном смысле?
Да, да, на круизном лайнере он работает по своей специальности, да, потому что музыкант очень высокого уровня, и сейчас вы же видите, что происходит в нашей стране, потому что заработать очень тяжело музыканту деньги. У него жена тоже работает в оркестре, но так как ребенок, она в Киеве, вот он зарабатывает на ремонт,
и
грубо говоря.
И это тот музыкант, который...
Это как раз Магадана.
Из Магадана. Который россиянин. Который такие делают вашу группу.
Он, главное, женат. Квартира здесь, все, но...
Паспорт
российский. Да, но он говорит, я пока боюсь, я честно. Не то, что он там хочет уехать, убежать. Нет, он за Украину, но, говорит, непонятно, что... Говорит, я пока такой на двойном, говорит, посижу на двух стульях.
Предусмотрительный.
Да. Ну,
ребята, я вот для себя, честно говоря, делаю открытие, вот даже по тем фонограммам, которые мы ставим в эфире «Киев-Донбасс», да, какой огромный пласт исполнителей и групп, в том числе с Восточной Украины, с Донецка, там, с Луганска, вот вы сейчас про крымчан сказали, да, и количество, оно переходит в качество, так, чтобы действительно вот зазвучало...
Да никогда количество не переходило в качество.
А что нужно сделать для того, чтобы зазвучало это и в Европе, да, и...
Ну, очень вот... много работать, очень много работать.
Это к самим исполнителям, да?
Конечно, это к самим исполнителям. Очень много работать нужно над собой, над музыкой. И это на самом деле очень тяжело. Допустим, мы, допустим, не вышли еще на какой-то там определенный уровень, потому что пока мы работаем над этим. Угадать, поймать настроение людей, этой массы, зацепиться правильно, плюс к тому, что ты сделал музыку, и нужно продать. Ее нужно пихнуть. Ну, чтобы заработало сарафанное радио, любая какая-то тема, нужно поработать.
Давайте. На украинском языке, кстати, планируете песни,
да,
писать и исполнять?
Мы планируем перевести несколько песен, но ищем литератора, который бы помог, подружился
делал
бы с нами.
Это вкусно,
и сделал,
да,
бы вольный перевод, да, как переводили там Шекспира, Гёте и так далее, там Ницше. Классный перевод. Вот нужен. Просто там перевести в тупую, это не будет звучать.
Ну, вот семейные трусы можно же перевести? Или это будет туповато?
Ну, нет, тут вопрос.
Тут, да, нужно, опять же говорю, вольный делать литературный перевод.
Как будет на украинском
должен
делать, семейные трусы, скажи?
Профессиональный должен человек. Ты пишешь, какие-то слова должны удаляться, какие-то дописываться, грубо говоря, видоизменяется текст.
Плюс сатира.
Плюс сатира хочется, должна быть смешал. Остаться, да. Я вот сейчас планирую, вот другая песня, которая будет сегодня «Быстрый и дерзкий», я вот хочу ее сделать на украинском. Вот. Я пока сделаю промо, обычный перевод, а все-таки найду, надеюсь, человека, который поможет и сделает вольный перевод, и мы запишем.
Со смыслом, да?
Ну, должно же все остаться.
Буквально она прозвучит через 5 минут, а пока давайте вот поговорим о той теме, которую вы так затронули, о том, что сейчас музыкантам еще сложнее, наверное, чем
конечно,
было раньше.
Сейчас очень многие
как
музыканты уезжают.
Выживаете, расскажите.
Китай, все уезжают.
Китай, Москва и круизный лайнер. все, вот много бас-гитаристов и барабанщиков.
А вот потому что, почему люди не ходят на концерты, вот что, все, потому что все же устали от...
Спрос.
Ну, раньше выживали все это корпоративы, какие-то там клубные выступления, какие-то, ну, больше корпоративы, наверное, все.
И платили раньше.
А сейчас просто корпоративов практически нет, соответственно, музыканты не зарабатывают, а музыканты, ну, нужно же куда-то энергию свою девать. То есть,
ну, и кушать очень... надо, давайте.
Конечно,
очень много наших образования. Знакомых, которые вот там несколько барабанщиков уехали там уже год там в Китае. Там,
ну, так, а они играют какую музыку? Там она есть?
Ну, все, что нужно. Вот у меня знакомый звукорежиссер в Китае год сейчас.
И там хорошо платят?
Ну, ну, лучше. Ну, как бы им интересно. Плюс это экзотика. То есть...
Какие-то там, да, 2-2,5 тысячи долларов, я думаю, они имеют.
Ну, может, вот кто-то полторы, да.
В любом случае, вот больше, чем здесь. Здесь сейчас очень сложно и с концертами.
А с концертами, вот я вот тоже хотела спросить, именно с такими, потому что я помню, как раз мы тогда, когда с вами общались, у вас там буквально через неделю-полторы должен был быть концерт живой. Вот когда последний раз вы выступали и когда планируете выступать снова?
Пока мы все силы бросили на альбом. Честно, не хочется пока распыляться, потому что не видим смысла в этом. Нас приглашал Docker Pub выступить, ну, вот, но мы там немного изменили условия, и пока это заморозилось. Вот. Классный был концерт в Хмельницке. Нас очень шикарно приняли, был почти был аншлаг, вот был полный зал, люди плясали, не хотели отпускать. В общем, мы так...
Ну, как ни странно, было очень много девушек.
Было очень много девушек.
Что странного здесь, простите.
Честно, никогда на концерте столько девчонок не было, потом они так выстроились в такую очередь.
То есть вы получили удовольствие от общения с ними.
Да, был очень классный концерт.
Ну, теперь вы знаете вашу целевую аудиторию, да? На кого работать.
Не, ну, для девушек всегда приятно работать. Вообще, как бы мы стремимся, чтобы нас слушал и школьник, и пенсионер. Потому что я считаю, что музыка, поход на концерт, это должен быть как поход в баню. Где все равны. Вот и все, неважно, там ты имеешь брюлики, ты имеешь Мерседес.
Не, ну пританцовывающие что-то. Пенсионеры, конечно, это очень, очень хорошее.
Я
это
за
очень
это
хорошее зрелище.
Да, я за это двумя руками. Что нужно для того, чтобы на концерт доходили и там школьники, и пенсионер? Изменить, может быть, там в стране.
Понимаете, создать свою моду, создать свою музыку и волну. Вот и все.
Но вы к этому идете?
Ну, мы стараемся. Я не знаю, насколько у нас это получается.
Альбомом, все-таки,
да, больше альбомов.
Вот
сейчас.
Альбом будет, и это будет как предпосылка для...
Когда альбом
для...
будет, расскажите нам.
Ну, вот в этом году будет. А когда, не знаю, потому что...
Сколько песен уже написано?
18 песен, но из них войдет, конечно, не 18 песен.
Ну, 12 песен мы, да, записали, и
плюс мы еще
3-4 зайдут, которые уже сингловые выходили.
И мы еще делаем очень большую работу. Будет песня, все помнят, наверное, «Спокойной ночи, малыши». Вот, помните все песню, да, которая
конечно.
Заглавная, да, «Спят усталые игрушки». Вот мы ее сделаем в своей аранжировке, и она войдет в альбом, она будет завершающая, и мы планируем этой песней завершать все концерты, потому что это будет такой фирменный скапанк веселый, вот.
Ну, а вот то, что вы говорите, да, тяжело сейчас с заработками, все понятно, да, все переживают невеселые времена, но в то же время тут же есть и новые возможности, там те же студии не такие дорогие, правильно?
Ну, со студией у нас вообще проблем нет.
Да, тут ситуация на самом деле другая, ну, моя стратегия, мое видение этой ситуации, то есть вот сейчас такое затишье некое такое, то есть кто-то разъехался, кто-то там не считает нужным тратить там энергию, деньги, силы. То есть, и вот мне кажется, что в этот момент кто вот будет не ленивый, кто вот что-то сделает, тот, соответственно, будет потом
получать. На
да.
коне, да?
Да.
Ну, вы знаете, у меня есть знакомый художник, который говорит, вот я как маркер с ситуацией, в том числе экономической в стране, потому что полтора года практически не было никаких продаж. А сейчас, говорит, пошло. У меня, говорит, вот последние несколько месяцев идет просто подъем неожиданный.
Вот, и я думаю, что тоже вот этот год, он такой же будет, что мы все-таки наконец-то добьемся и получим то, что мы хотим получить, потому что вот есть какое-то чувство, если позапрошлом году этого чувства не было, то это сейчас чувство нарастает, и я смотрю, как все получается. И...
Да, к сожалению, мы вынуждены заканчивать наш эфир для того, чтобы наши слушатели услышали вашу вторую песню «Быстрый и дерзкий». Напоминаю, что это была программа «Киев-Донбасс». Тут для вас работала Ирина Соломко и мой коллега Дмитрий Тузов.
С огромным удовольствием.
Режиссерским пультом, да, у Димы сегодня был премьера, вообще дебютно, да? Да?
Именно в этом проекте.
Да, именно в проекте «Киев-Донбасс». Это очень классно. Спасибо тебе за эфир, очень интересный был. Помогала нам эфирить звукорежиссер Ирина Нижник. Хотела бы напомнить, что вы можете слушать, как я уже сказала, наш эфир на громадскирадио.орг, а также на УКВ и FM-частотах Киевской, Донецкой и Луганских областях. Каждый день с 12 до 14 и с 17 до 19 часов. Напоминаю, что у нас была группа Кэш. В студии был фронтмен Анатолий Ворон, а также его коллега Денис Ямбар. И сейчас представляйте вашу песню.
«Быстрый и дерзкий».
Слушайте, думайте, услышимся завтра.
В моей квартире унитаз разбит сортире. Стоны, крики.